Добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина, и в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня Вадим Родионов, ведущий YouTube-канала. И грянул Грэм. Привет.
Да, привет. Здравствуйте.
Поздравляю с недавним юбилеем 5-летним.
Ну, почти юбилеем, потому что мы как раз отметили почти юбилей. У нас в мае день рождения, нам 5 лет, но мы решили, чтобы сбить пафос, провести в апреле почти юбилей. Так что да, спасибо за поздравления.
Вы, друзья, тоже можете поздравить Грянул Грэм. Я уверена, что очень многие на него уже подписаны, но если вы все еще почему-то не подписались, переходите по ссылке, подписывайтесь на этот YouTube-канал. Там много очень классных интервью, очень классных гостей, ну и, конечно, очень приятные ведущие. Вадим, а расскажи, пожалуйста, что у вас там говорят, и говорят ли вообще про арест зама Шойгу Тимура Иванова? Есть ли эта тема в повестке?
Ну, эта тема появилась на ряде порталов латвийских. Ну как, знаешь, не то чтобы короткой строкой, но это не стало какой-то там доминирующей новостью. Ну да, отметили, что был арестован заместитель Шойгу. В общем, конечно, многие вещи в России рассматривают через призму путинской вертикали. И здесь как раз политологи, ну, конечно, обратили внимание на то, что достаточно высокостоящий сотрудник, и была ли на это санкция со стороны Путина непосредственно, и за коррупцию ли его задержали, или там было что-то другое, поскольку, ну, мы видели разные версии, интерпретации, в том числе «Украинская правда», например, написала о том, что это, возможно, было связано с государственной изменой, с утечкой данных в Украину о том, что происходило в подконтрольных сегментах Министерства обороны господина Иванова. Поэтому вот в таком смысле, да, но это больше такой профессиональный разбор. Не могу сказать, что эта новость, ну, является какой-то доминирующей в латвийском информационном сегменте.
Но ты ведь наверняка эту новость обсуждал с разными гостями, наверняка брал какие-то комментарии. Тебе какая версия кажется наиболее правдоподобной?
Ну, опять же, конечно, у нас нет полной информации, мы можем выстраивать предположения, основываясь на, там, скажем, изучении путинской вертикали. Но мне кажется, я сейчас субъективное мнение высказываю, маловероятным того, что это просто коррупция, тем более там звучала цифра 1 000 000 рублей, но мы понимаем, что в этих все-таки сферах это не та цифра, из-за которой там министра, замминистра обороны России могут наказать. Видимо, есть что-то другое. Вот здесь начинается интерпретация. А что это другое? То есть он, грубо говоря, ну, я сейчас упрощаю в таком схематичном порядке, да, пытаюсь смоделировать. Он что, работал на британскую разведку, например, или на ВСУ, или еще на кого-то? Вот это, возможно, как раз следует рассматривать, потому что, мне кажется, повторюсь и резюмирую, что именно взяточничество на этом уровне, ну, кажется достаточно странной историей, и, судя по всему, Путин дал отмашку на преследование зама Шойгу, а это уже другой уровень, да, ну, вот поэтому вот я бы так это сформулировал.
Ну, в принципе, насколько это, как думаешь, значимое событие, насколько это заслуживает пристального внимания, потому что, с одной стороны, да, генерал, зам Шойгу, его доверенное лицо, с другой стороны, но это же не Шойгу.
Ну, это не Шойгу, да. Я думаю, что это интересно в первую очередь тем, кто изучает путинскую вертикаль. Может ли это каким-то глобальным образом повлиять на вообще геополитику? Нет, не думаю. То есть мы видим какие-то некоторые кадровые решения внутри системы. Здесь другой вопрос, да, может быть, в какой-то момент этих кадровых решений станет много, и система начнет пожирать сама себя. Это тоже наблюдается в некоторых режимах, когда, ну, вот, условно говоря, сначала ты борешься с оппозицией, объявляешь людей иноагентами и так далее, потом ты, насытившись этим или исчерпав ресурс некого такого политического влияния, начинаешь смотреть вовнутрь, а где здесь затаились враги. В общем, мы знаем из учебников истории, правдивых учебников истории, или, по крайней мере, претендующих на объективность, о том, что в тоталитарных системах такое происходит. Поэтому вот с этой точки зрения это может быть интересно. Но пока не ясно, это тенденция или некая случайность. Мне кажется, пока тенденции все-таки говорить еще рано.
Ну да, тем более, что про пожирание самих себя — это довольно оптимистичный сценарий. Можно, конечно, сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп твоего врага, но нужно понимать, что труп может плыть очень долго, очень окольными путями, вообще не доплыть в ближайшие десятилетия, и рассчитывать, что система, ну вот сейчас быстренько разберется с иноагентами и займется своими внутренними какими-то системными проблемами и развалится, ну, слишком было бы хорошо.
Ну, здесь ты привела метафору про реку, но можно посмотреть на то, как это происходит в природе. Возьмем Морск, да, например, или Курган, которые оказались под затоплены, да, и, в общем, иногда это происходит совершенно неожиданно и непрогнозируемо. С другой стороны, да, это можно было бы, наверное, спрогнозировать, учитывая, как строятся дамбы, и там есть, в общем, комментарии специалистов, что это все было сделано так, как сделано, и, соответственно, привело к таким результатам. Ну, к чему я перевел твою метафору в реальную жизнь? К тому, что это иногда происходит, когда мы этого не ждем, да, мы можем чего-то ждать, на что-то надеяться, во что-то верить, что-то даже предпринимать, но иногда черный лебедь неожиданно пролетает над, скажем так, структурами, постройками, вертикалями, и его тоже не всегда можно спрогнозировать. Поэтому и да, и нет, я бы ответил на твой вопрос так дипломатично. Может быть и так, но нужно, конечно, что-то делать тоже при этом.
О дипломатии. В Европарламенте за непризнание Путина проголосовали многие страны, которые долгое время считались друзьями Кремля, такими, если не корешами, то хотя бы лояльными путинскому режиму, но депутат от Латвии проголосовала за легитимность Владимира Путина. Как объяснить этот поступок?
Эту женщину-депутата зовут Татьяна Жданок, я предполагаю.
Да, и мы уже ее обсуждали, но тем не менее, она же все еще занимает этот пост, и вот она от имени Латвии сказала, что Путин-то президент.
Ну, все-таки Европарламент — структура демократическая, там можно голосовать и высказывать свою позицию. Мы видим, конечно, тенденцию, видим отношения. И Татьяна Жданок в этом смысле не удивляет, потому что она достаточно последовательна. Она всегда, в общем, высказывалась за Россию, за Путина, и никогда влево от него не уходила. Я, конечно, говорю иронично, потому что они относят себя как раз к категории левых политиков. Татьяна Жданок заканчивает свою политическую карьеру, она больше не сможет переизбраться. Это регламентировано специальным законом, который относится к тому, что бывшие члены коммунистической партии, которые до определенного этапа из партии не вышли, они, в общем, претендовать больше на места в Европарламенте не смогут. Поэтому это закат ее политической карьеры. Там, кстати, еще сейчас уголовное дело возбуждено в Латвии, связанное с тем, что была получена переписка, согласно которой, предположительно, до решения суда, все-таки человек считается невиновным, и это важно, презумпция невиновности работает, поэтому я делаю это пояснение. А Татьяна Жданок, возможно, переписывалась с ФСБ по поводу там определенных акций, у нее были свои кураторы. Ну, посмотрим, к чему приведет расследование, что докажет суд. Но, тем не менее, это не удивительно. Татьяна Жданок просто не могла проголосовать иначе, по крайней мере, та Татьяна Жданок, которую журналисты хорошо в Латвии знают.
Слушай, а можешь мне, пожалуйста, объяснить? Мы с тобой еще в январе или в начале февраля говорили об этих обвинениях, о предъявленных ей претензиях. Разве, учитывая, что Латвия, в общем-то, в отношении России сейчас, скажем, политкорректно очень осторожная страна, если выдвигаются политику такие обвинения, разве уполномочия не приостанавливают в этой ситуации?
Ну, я так понимаю, что там нужно обратиться в Европарламент, добиться снятия иммунитета. Сейчас идет расследование, я так понимаю, что все-таки об аресте речи не идет. Но есть процедуры, которые необходимо выполнить. Я думаю, что пока еще просто до этого не дошли. То есть, если будет необходимость, тогда поступит соответствующий запрос в Европарламент. Европарламент проголосует да или нет, то есть выдать или не выдать, снять иммунитет или не снять иммунитет. И тогда, соответственно, все это продолжится. Я так понимаю, что просто пока еще к этому не подошли.
Как вообще расследование продвигается?
Ну, какие
ну, есть какая-то публичная информация, есть ли какое-то общественное обсуждение, все-таки интересно.
Да нет, на самом деле все это как-то уже схлынуло в потоке, да, то есть когда эта информация инсайдером была опубликована, был такой шум, полиция безопасности, точнее СГБ, служба госбезопасности, она инициировала проверку, там возбудила дело по одному эпизоду, потому что некоторые эпизоды, там переписки, они уже за сроком давности, собственно, утратили свою актуальность, а поэтому там по одному эпизоду, если не ошибаюсь, начали процесс. Пока ничего, честно говоря, не слышно, то есть как-то это вышло за пределы информационного потока. Но я думаю, что вернется, если будут какие-то подвижки, будут какие-то новости, будут какие-то заявления.
Тут вопрос в чате от Ильи Евсеева. Здравствуйте, Вадим. Есть ли в Латвии свои 90-е, это в кавычках, то есть период события, которые до сих пор вызывают острые и бурные дискуссии в обществе? Ну, это, я думаю, в контексте всех этих фильмов Марии Певчих про 90-е предатели.
Ну, конечно, да, у Латвии есть свои 90-е, то есть это обретение независимости. Все-таки тоже был переход от советской, вот постоккупационный режим, то есть после развала Советского Союза, обретением, восстановлением, точнее, Латвии независимости здесь. Были свои криминальные разборки, свои криминальные группировки, свои предприниматели, свои такие олигархи, микроолигархи. Ну, в масштабах, понятно, страна меньше, людей меньше, и денег, соответственно, тоже меньше, но были свои группы, группировки и так далее. Да, я помню 90-е, когда мои родители получали зарплату в подсолнечным маслом. Помню, как у девочки из параллельного класса отца убили прямо на улице, потому что он был предпринимателем. А в соседнем подъезде моего дома заложили бомбу, потому что там жил один из предпринимателей. Это тоже было. В 90-е было много довольно страшных вещей, связанных там с наркоторговлей и так далее. Я вырос в таком районе, который называется Кингаракс. Это такой, ну, не знаю, как его можно, там, пролетарский, не пролетарский, насколько уместно такие. Ну, простой район с определенной репутацией. И, в общем, конечно, мы помним 90-е со всеми их свободами вот этим, такой, как ну, их называют лихими, в общем, в каком-то смысле они были. Я был ребенком, да, и мои родители делали все, чтобы нас с братом уберечь от этого влияния, им это удавалось. Но что-то мы, конечно, видели, да, что-то мы видели, и там люди погибали, людей убивали и так далее. Поэтому, да, свои 90-е в Латвии, безусловно, были. Но это, наверное, ну, вообще, если мы говорим о странах, которые... Не знаю, насколько корректно говорить постсоветские, просто вот были все-таки страны, насильно присоединенные к Советскому Союзу, и вот это восстановление независимости, восстановление свободы тоже происходило через какие-то жернова там перемалывало, как экономика менялась. У нас были такие репшики, это латвийские рубли в переходный период, их называли репшики. Были банки, которые рушились, Банк Балтии, в частности, это такая болезненная история. То есть были пирамиды, ну, как МММ и такие свои микро-МММ, не помню уже их название. Но все это, конечно, было. И свои 90-е в Латвии, безусловно, тоже были.
Ну, нет, мне кажется, здесь вопрос прежде всего не про, не знаю, страшные и кризисные времена, а именно про политическую составляющую, потому что у нас сейчас идет дискуссия о 90-х, как о времени, когда все пошло совершенно не туда и могло пойти по другому пути, но вот, ну вот не пошло. Именно какой-то политический перелом. Есть какой-то период, который оценивается таким образом и вызывает такие дискуссии?
Но я думаю, что у нас все-таки путь был туда, просто он тоже был сложным, ершистым, с кучей ошибок, там можно попытаться их найти, но путь был к свободе, к освобождению, к построению капиталистической модели, да, после социалистической вот этой всей плановой экономики. Таких дискуссий, что пошло не туда, нет, все-таки мы же пришли к демократии, да, у нас много своих проблем, да, у нас много своих шероховатостей, да, я не могу сказать, что мы живем в идеальном мире, в идеальной стране, где все... на этот розовый пони летает по облакам. Нет, конечно, да, у нас огромное количество своих проблем, своих моментов, в том числе политических, но мы-то выбрали демократический путь развития, да, мы ушли от авторитарной, тоталитарной системы и перешли к парламентской демократии. И поэтому вот именно такой дискуссии, которая сейчас ведется в России, там же много как раз в фильме «Певчик Мария», кстати, была у нас в эфире, мы с ней об этом тоже подробно говорили на нашем канале, и Грянул Грэм, кстати, напомню. И, соответственно, там же главная такая история, что 90-е создали такого, создали вот именно ту систему, которая породила Путина. А в Латвии ничего подобного не произошло. То есть Латвия создала демократическую модель со своими проблемами, шероховатостями, там, несуразностями даже, возможно, но демократическую. Поэтому нет, в таком смысле, конечно, у нас дискуссии не ведутся.
В чате Александр спрашивает, как восприняли ваши коллеги предложение не выдавать лицензии на вещание негосударственным радиостанциям на русском языке?
Но это предложение было озвучено Национальным советом по электронным СМИ, там еще должен Сейм быть, то есть принять решение. Ну да, у нас есть такой совет по электронным СМИ, периодически он выступает с инициативами. Опять же, у нас ведутся дискуссии, несогласия, есть штрафы, которые вызывают вопросы, есть судебные процессы. Есть элемент популизма вообще, если мы говорим в политике, в медиаполитике, в том, как надо и как не надо, и, скажем, ведутся дискуссии, а насколько вообще политики имеют право вмешиваться в процессы работы медиа, в том числе коммерческих. Эта история связана еще, конечно, с большими дискуссиями, которые ведутся вокруг общественных СМИ, то есть тех средств массовой информации, которые финансируются из госбюджета. Это группа радиостанций, которые под брендом «Латвийское радио». Там есть в том числе канал «Латвийское радио 4», он вещает на русском и языках меньшинств. Ну, большая часть сетки, конечно, на русском языке. И платформа мультимедийная «RusLSM.LV» — это тоже общественная медиа, которая вещает на русском и языках меньшинств. Вот там дискуссии по поводу, нужно ли продолжать финансирование или не надо. До этого, кстати, NEPL, совет по электронным СМИ, говорил, что коммерческие, вот пусть этим занимаются коммерческие медиа. Сейчас они говорят, что нужно у коммерческих медиа, скажем, запретить рекламу на русском, а потом, собственно, не выдавать лицензии. Лицензия выдается раз в 8 лет. И, как объясняет председатель совета Аблинш, типа, что вот это же постепенно, а не сразу. В сообществе, в среде, в профессиональном сообществе, конечно, это не принимают с какими-то распростертыми объятиями. Поэтому посмотрим, как все будет идти, куда будет идти. Понятно, что война, большая война в Европе и участие России в этой войне очень много, скажем так, обостряет. Да, становится нервно, становится эмоционально. И, то есть какие-то вещи связаны там, с русским вещанием, вещанием на русском языке, в отношении русского языка тоже иногда, не всегда, но иногда вот именно, скажем, используется в такой эмоциональной истории, да, и поэтому, конечно, такие дискуссии есть. Но это дискуссия, да, да, будем смотреть, как все будет. Есть суды, есть Европейский суд по правам человека, в конце концов, если не удастся отстоять, там, скажем, права, правила, какие-то там несогласия на уровне национального судебного процесса, то есть Европейский суд по правам человека, который всегда тоже можно обратиться. Да, это сложная работа, да, это требует денег, сил, эмоций, не знаю, все ли готовы по этому пути пойти, медиа, я имею в виду. Но, ну, есть инструменты, да, мы не живем в идеальном мире, да, сейчас достаточно обострено и сложно вот в таких вопросах.
А можно как-то оценить процент русскоязычного населения?
Ну, насколько я помню, по переписи там в районе 37% жителей Латвии в качестве родного используют русский язык. Это не обязательно русский этнический, там разные группы, просто русский язык для них первый, да, или родной, который они используют в семье. Ну, плюс-минус, да, вот где-то, я думаю, что на этом показателе сейчас. В Риге, если я не ошибаюсь, Рига столица, самый крупный город, около 50%. А для 50% русский является родным. Ну, так было, по крайней мере, раньше. Не знаю, как меняются эти показатели. Здесь же достаточно тоже еще, ну, меняется, опять же, много беженцев из Украины, много беженцев из России. Опять, какой язык указывают, это у нас нет точного показателя. То есть украинский, кто-то русский, там восточные регионы, многие, кстати, используют русский язык именно как основной. Поэтому вот такой точной статистики сейчас нет, но если мы говорим о людях, которые сейчас живут, там ПМЖ, ВНЖ, граждане, не граждане Латвии, то, наверное, где-то в этих пределах, я думаю, что цифра.
Нет, ну просто даже если не брать беженцев, а брать тех, кто родился в Латвии или очень давно живет в Латвии, ну 30-40% это ведь довольно значительная часть населения, которая считает главным языком для себя русский, и ну, в этой ситуации не выдавать лицензии СМИ, вещающим на русском, выглядит как перегиб. Понятное дело, ситуация сейчас обострена, да, но это ведь не только о мигрантах речь, это о тех, кто живет с тобой уже очень давно.
Да, но здесь пока все-таки, давай будем точны, они пока только выступили, что предложат, да, это
ну, да.
Еще, ну, то есть они имеют право выступить с предложением, да, и, а как уже решит парламент, ну, это другой вопрос, если решат, соответственно, тогда можно говорить о факте. Есть довольно много разных предложений, там, которые от фракций, от политических партий, от, скажем так, консервативных партий периодически появляются. Их довольно много, да. То есть, ну, не все они принимаются. Поэтому посмотрим, как будет. Нет, ну, конечно, есть тенденции, да, тенденции, которые, скажем так, вызывают озабоченность, вызывают, ну, как ВОН любит говорить, вызывают озабоченность. Это уже такой тоже мем. Но, тем не менее, да, есть вещи, которые на которые профессиональное сообщество, конечно, реагируют. Следим за тем, что будет дальше.
А решение о запрете на изучение русского языка как второго иностранного уже принято? Или еще есть какие-то стадии?
Да, сейчас этот процесс Осуществляется, я так понимаю, что там есть несколько нюансов. Первый, что, во-первых, очень мало учителей. Почему русский язык так популярен, как второй иностранный в школах в изучении? Потому что много учителей. И в половине школ, или больше, чем в половине школ, как раз русский предлагали в качестве второго иностранного. Было поступило предложение, точнее, потом, которое было оформлено законодательно, о том, что только языки Евросоюза и Европейской экономической зоны должны быть в качестве второго иностранного. То есть русский выводят, правда, да, это многие с этим не согласны, это решение кто-то считает популистским, кто-то нет, но тем не менее, да, это, скажем, будет, видимо, еще оспариваться на различных, скажем так, в судебном порядке, я так предполагаю, потому что есть активисты, есть люди, которые как раз этой темой занимаются. А до 2030 года они планируют, то есть правительство планирует это дело заменить, но проблема серьезная. Учителей нет или очень мало. И как будут, скажем, где-то найдешь такое количество учителей, языков Евросоюза. Там есть свои сложности, я вот честно не буду врать, да, вот именно все нюансы не знаю, как это должно быть, но, насколько я понимаю, учитель, преподающий в школе, должен в совершенстве знать латышский язык, соответственно, ты не можешь просто взять носителя там, испанского, португальского или там, любого другого языка из еврозоны или Евросоюза, да, и поставить... Ну, насколько я знаю, я боюсь ошибиться сейчас, может быть, они что-то изменили, но вот там такая проблема. И как эта проблема будет решаться, где такое количество учителей? Сейчас уже многие преподаватели, директора школ говорят, что ну, это сложно, дефицит очень большой.
Но я правильно поняла, что речь идет именно о втором иностранном, то есть втором, первый,
да,
иностранный,
первый,
например, английский, а второй, ну просто неужели в Латвии столько школ изучают два иностранных языка?
Да, да, очень много.
Вау.
Вот. Да, так что, в принципе, это очень распространенная практика, и русский достаточно популярный был, но тут в силу, ну, наверное, несколько причин. Первое, что учителей много, которые знают методику, да, потому что все-таки русский язык, и русскоязычных много, да, и учителей, соответственно, много, а вот есть какая-то своя там традиция преподавания. Ну и много людей, для которых важно, чтобы русский сохранялся, да, то есть это там... Ты будешь этим заниматься в семье или, в общем, это делают учителя в школе. Ну, для многих семей важно, чтобы вот русский язык оставался. Да.
Нет, просто занятно именно то, что настолько широкая практика изучения двух языков, потому что, мне кажется, в России это скорее редкость. Это не то, чтобы не встречается, но вот у меня, например, было в школе как бы два языка, но второй язык преподавался через пень-колоду и не всегда.
Угу. Ну, я давно школу закончил, честно скажу, уже не помню, как у нас было, но да, сейчас, насколько знаю, в школах второй иностранный, там ты можешь выбирать, кажется. Ну, вот не всегда можешь, потому что, опять же, с учителями проблемы. Но это лучше к специалистам. У меня сын в садик ходит, а я школу закончил лет 26 назад, поэтому не знаю, что там сейчас происходит в полной мере.
У меня тут забавный вопрос в чате. Артем спрашивает, Латвия не рассматривает возможность открытия границ для россиян шенгенскими визами в преддверии летнего сезона на Рижском взморье?
Ну, думаю, нет. Вообще сейчас это очень сложный вопрос, и геополитическая ситуация очень сложная, поэтому нет. Я не слышал об этом, по крайней мере.
Какая позиция Латвии по украинцам призывного возраста, которые сейчас не будут иметь возможности дистанционно продлевать какие-то документы, но вернее делать это в другой стране через посольство? Уже высказалась Польша, сказала, что их могут депортировать. Литва также сказала, что готова помогать Украине возвращать мужчин призывного возраста. Латвия на эту тему уже высказывалась?
Ну, пока я не видел каких-то таких ярких высказываний, там есть дискуссии на уровне там, депутатов Сейма, но я не слышал, чтобы были вот такие жесткие комментарии, как, например, это было в Польше и в Литве на уровне министров, да, если не ошибаюсь, там на уровне министров иностранных дел. А у нас пока более сдержанная позиция. Ну, может быть, конечно, я сейчас что-то пропустил, но пока на таком уровне, там уровне президента или министра иностранных дел, у нас просто министр иностранных дел только в должность вступила, там была у нас смена, бывший премьер, который стал министром, там у него своя история, уголовное дело заведено за перелеты в частными бортами, потому что это растрата госсредств. И проходит, он ушел в отставку, соответственно, министр только вступил, и поэтому, мне кажется, еще никаких комментариев оттуда не было. Не видел, честно скажу. То есть, мне кажется, пока еще достаточно сдержанная позиция. Ну, опять же, да, я думаю, что если будет такой тренд в Евросоюзе, то, я думаю, Латвия, конечно, тоже будет действовать в рамках этого тренда. Ну, все-таки мы как часть Евросоюза там какие-то вещи согласовываем на уровне всего ЕС, и тогда уже выступаем.
Да, но все-таки ты сам говорил, что демократия, да и Латвия может принимать какие-то самостоятельные решения, и мне кажется, это одна из тех ситуаций, когда может быть своя позиция и свои действия. Просто интересно, какая будет тактика? Будут ли действительно находить и депортировать
украинцев? Просто когда речь идет о каких-то таких вещах, все-таки ЕС консультируется друг с другом, да, то есть Латвия вполне может занять свою позицию. Это не значит, что Брюссель приказал, и мы подчинились. Нет, это согласовывается на уровне консультации, потом, скажем, так вырабатывается некое решение. Но я пока не видел, вот именно в контексте этой конкретной истории, пока не видел. Может быть, пропустил. Знаешь, мы из эфира сейчас не вылезаем сами, поэтому что-то я мог просто не заметить.
А что сейчас говорят о решении США, наконец-то долгожданном решении США о выделении финансовой помощи Украине, ну и ряд стран Евросоюза тоже как-то активизировались на этом фоне. Это как-то меняет тактику Латвии или нет?
Да нет, Латвия, Литва, Эстония, вообще страны Балтии очень активно поддерживают Украину, и здесь как раз нет никаких сомнений, и не было никаких сомнений, конечно, с некоторой тревогой смотрели на США, учитывая предвыборный период, вот эту политическую конкуренцию, Байден-Трамп, что там происходит, республиканцы-демократы, будет помощь, не будет помощи, но все-таки была надежда, что помощь будет, и, конечно, многие выдохнули, потому что все-таки эта помощь поступит Украине. Это важно и нужно в этой конкретной ситуации. Но что касается уверенности балтийских стран в поддержке и помощи Украине, здесь никаких сомнений нет. Если брать процент от ВВП вообще по поддержке, то, конечно, они одни из лидеров нашей страны, то есть в поддержке Украины. Понятно, что если мы говорим там в абсолютных цифрах, то есть экономика маленькой страны, экономика большой страны отличается, но пропорционально своим возможностям Балтия очень сильно помогает. И да, ну это можно сказать, что все-таки такое, ну немного выдохнули, потому что Соединенные Штаты все-таки решили этот очень важный вопрос.
Насколько Латвия чувствует себя зависимой от решений США?
Ну, США стратегический партнер Латвии, но опять, да, есть много мифов, которые там культивируют, в том числе российское телевидение, да, что там правительство Латвии, мол, выбирает в посольстве Соединенных Штатов. Это все, конечно, ерунда, то есть это не соответствует действительности. Есть.
Ты еще скажи, что ты из Госдепа деньги не получаешь.
Госдепартамент, понятно, да, и так далее. Конечно, это стратегический партнер, а, конечно, безопасность Латвии во многом зависит от США и НАТО, да, поскольку мы члены НАТО, и мы понимаем прекрасно, что партнерство США — это очень важный аспект безопасности балтийских стран. Но вот эти все мифологизация, да, там, что посол США определяет, кто будет премьером, ну нет, это, конечно, преувеличение такое. Раздутое, достаточно долго как раз российское телевидение это все раздавало. Я даже помню каких-то местных политологов, которые вот эти нарративы из телевизора российского, ну еще в такие в относительно спокойные годы в геополитике, да, вот они их раздували. Там, вот, некоторые из этих там журналистов, товарищи, теперь работают открыто на Москву. Так что нет. Преувеличение это художественное.
Правильно. Учитывая, что в ряде стран были обсуждения, ну, вернее, какие-то высказывания на тему отправки своих солдат на территорию Украины для участия в военных действиях, большинство стран однозначно сказали, что этого не будет, там были у Макрона какие-то противоречивые высказывания. В Латвии это обсуждают? Стоит ли вообще вопрос, должны ли жители Латвии...
Периодически вообще всплывает там, в дискуссиях, да, пока никаких решений нет. Да, есть добровольцы из Латвии, которые воюют на стороне ВСУ. Даже там бывшие действующие, кажется, депутаты Сейма есть, которые воюют. Но это добровольцы, которые в частном порядке поехали, вступили в ряды ВСУ. И, ну, видимо, там есть определенные процедуры для иностранных граждан, и воюют на стороне вооруженных сил Украины. Пока речи об участии латвийских военных, то есть регулярной армии на территории Украины нет, и в НАТО нет, да, то есть это скорее некоторые такие дискуссионные вопросы, да, Макрон это поднимал, что есть такая готовность, но опять же, это не решение, это на высшем уровне озвучен как вариант, как возможность. Пока я не слышал, чтобы вот именно в этом направлении какие-то конкретные решения или даже обсуждения конкретных решений предпринимались.
Ну, просто, например, если говорить с экспертами из Германии, они говорят о том, что в Германии позиция однозначная, такая красная черта для общественного мнения. Люди готовы, не знаю, экономить, ну, в том смысле, что готовы мириться с тем, что деньги из бюджета идут на помощь Украине, готовы мириться с этим, с этим, с этим, но с тем, что германские военные пойдут в Украину, они мириться не готовы, и правительство на это не пойдет. Мне просто интересно, в Латвии это какая-то красная черта или это действительно допустимая возможность?
Ну, у нас еще не было вот на таком уровне дискуссии, я не видел социологию, может быть, есть закрытые социологические опросы, которые показывают, и, скажем, они доступны правительству и компетентным службам, а я не видел, чтобы вообще дискуссия об этом велась в каком-то таком пространстве, отправлять, не отправлять регулярную армию в Украину, то есть... Если велась, ну, значит, и если я это пропустил, значит, это не стало чем-то очень резонансным, потому что, конечно, я стараюсь отслеживать, да, то, что происходит в новостном сегменте страны, да, но это как-то вот не выделялось, ну, а мне кажется, такой вопрос, он, скорее всего, срезонировал бы. Поэтому, ну, я не слышал, чтобы это вот... Наверное, знаешь, всегда есть какие-то... Мы же часто, ну, как... Тут не надо попадать в зависимость от Твиттера, Фейсбука и своих пузырей. Да, там кто-то что-то сказал, и такой, вот там 10 человек сказали да или нет. И такие, вот все думают так, или большинство. Вообще проблема вот этих пузырей, в Латвии это актуальная тема, Твиттер, да, который там вот какое-то небольшое количество активных участников, но они настолько бывают эмоциональны, да, что политики прислушиваются. Вот общество. Но это не общество, это пузырь очень небольшой, да, и, соответственно, делать какие-то выводы по этим пузырям, но это с научной точки зрения не очень верно. Социологии я не видел на эту тему.
Хорошо, давай сделаем небольшой перерыв на рекламу и потом продолжим наш разговор. Это Вадим Родионов, ведущий канала, YouTube-канала и Грянул Грэм. У нас на shop.diletant.media есть книга «Чернобыль». Она у нас выложена сегодня как раз в честь очередной годовщины трагедии в Чернобыле. Эта книга стала основой сериала HBO. Вы, наверное, помните, несколько лет назад он выходил, произвел фурор, и действительно очень многие его хвалили, в том числе и за достоверность, за невероятное качество. Так вот, человек, который написал эту книгу, принимал участие в съемках, посещал зону отчуждения, тщательно документировал собственные впечатления, и подробности можно как раз в этой книге узнать. Страшные события, которые до сих пор являются общей трагедией для нескольких стран, хотя, казалось бы, уже столько всего успело измениться, столько всего успело между нашими странами пройти, проскользнуть, не знаю, встать какой-то непреодолимости. Но и Чернобыль остается. shop.diletant.media. Заходите, находите, пожалуйста, эту книгу. Она есть у нас прямо в шапке сайта. Ну и другие книги тоже посмотрите. И, конечно, свежий номер журнала «Дилетант», майский, посвященный Петлюре, петлюровцам. Тоже гляньте, пожалуйста. Закажите. У нас он сейчас идет со скидкой, потому что у некоторых экземпляров есть проблема, выпадающие два листа в центре журнала, они приходят в целости и сохранности, но просто могут со временем выпасть, поэтому сейчас у нас скидка, можете этим воспользоваться, тоже очень приятно, минус 25%. Вадим Родионов, YouTube-канал «Живой гвоздь», ой, как там цветовая гамма-то скачет.
Да, это режиссер увидел, как я выгляжу в кадре, решил что-то там...
И решил сделать тебя синим.
Да, решил сделать меня
шалит,
синим.
Шалит.
Можем вспомнить, кстати, песню Бутусова, помнишь? Мир. Шар цвета хаки. Там все время меняет цвет. Очень антивоенное высказывание.
В общем, пока режиссер Вадим Родионов пытается настроить цвет, у меня вопрос, что за история была с атакой беспилотников из Литвы на Минск?
Ну, судя по всему, никакой атаки не было. Поэтому мы же живем в мире такой дезинформации, информационной войны, и, ну, то есть в странах Балтии никто про эту атаку не слышал, а Лукашенко услышал и, видимо, увидел. И мы можем вспомнить, как он показывал, я-то знаю, откуда будут вести нападение. Нет, но если серьезно, то, конечно, мы не обладаем всей информацией, и так утверждать, знаешь, как в науке, мы не можем на 100% утверждать, не было или было. Но если все-таки исходить из логики здравого смысла и открытых источников, судя по всему, просто это еще одна дезинформационная такая история, вброшенная для того, чтобы там показать, вот, смотрите, мол, угроза на Западе, говорит Лукашенко. Ну, опять засветился в соцсетях и там, видимо, как-то покрасовался перед каким-то своим электоратом. Мне кажется, это больше похоже на такую лингвистическую манипуляцию или как-то филологическую манипуляцию. Ну, то есть просто сказал, если уточнить.
А страны соседи Беларуси не опасаются, что Лукашенко может использовать какие-то подобные заявления как провокацию? Сказать, вот на нас напали, все, мы теперь, не знаю, российские ракеты в вашу сторону размещаем или сами что-нибудь плохое делаем?
Ну, я думаю, что он может много всего говорить, но все-таки это НАТО, да, и понятно, что если ты начинаешь, да, могут ли быть провокации? Наверное, могут. Он же устраивал там кризисы на границе, когда инициировал вот этот поток беженцев из третьих стран, а на границе до конца еще там, как я понимаю, этот вопрос не решен, и он, скажем, использовали, людей завозили в Беларусь из стран Ближнего Востока, потом направляли к польским, латвийским, литовским границам. А могут ли быть такие провокации? Ну, ничего нельзя исключить. Что касается широкомасштабного нападения со стороны Беларуси, ну, это кажется маловероятным, потому что военный потенциал Беларуси не сравним с военным потенциалом НАТО. И, в общем, мы видим, что Лукашенко вообще не заинтересован участвовать в каких-либо прямых столкновениях, потому что, несмотря на давление со стороны Путина в первые месяцы войны в Украине, он не пошел. То есть сухопутные войска Беларуси вообще, он предоставлял аэродромы, давал возможность там арендовать плацдарм, но сам-то он туда не лез, потому что у него армия не такая большая, и эта армия небоеспособная, по сути, как говорят эксперты, ее быстро там размотают. Идти в прямое столкновение с НАТО, ну, это для его армии это конец, и для него, наверное, тоже. Поэтому он и не хочет этого делать. Поговорить, попровоцировать, пошевелить усами и ушами, не знаю, как он это делает на камеру, это да. А вот идти на прямое столкновение, я думаю, что Лукашенко не надо недооценивать. Это человек, который умеет выживать в кислоте. Он умеет выживать в очень токсичной среде. И сейчас он занимается своим политическим выживанием, да, то есть идти на самоубийство он не хочет, и он не пойдет. Поэтому будут вот такие заявления.
А НАТО, членство в НАТО ощущается все еще как надежный щит?
Что еще как надежный? Я просто
как прослушал. Щит надежный, как защита от потенциального нападения со стороны России, например.
Ну, я думаю, что, опять же, да, мы живем в очень турбулентном мире, где ничего исключать нельзя. Мы не знаем, что в голове у человека, который провел специальное электоральное мероприятие в России. И результат этого специального электорального мероприятия, скажем так, подвел в свою пользу. Мы не знаем, что у него в голове, да, то есть мы не можем это спрогнозировать. Все-таки, когда мы говорим об абсолютских таких абсолютных диктатурах или абсолютных вертикалях, то там решение принято. То есть не надо согласования с парламентом, не надо согласования с кем-либо еще. Все это задним числом можно нарисовать. Поэтому это, конечно, пугает, да, потому что, ну, нет вот этих систем сдержек противовеса. Но все-таки люди, которые изучают специалиста по специальным электоральным мероприятиям, они понимают, что он тоже хочет жить, да, и, соответственно, в какой-то вот этот момент является сдерживающим фактором. То есть если начинать большую войну с НАТО, не дай бог, да, то потенциал несопоставим. А если говорить уже о ядерном оружии, о котором стали часто говорить, но можно пугать, что мы-то запустим, но как только ты этот козырь задействуешь, а козырь остается козырем до того момента, пока ты его не выкладываешь, да, то, в общем, Джокер придет в ответ. Будет плохо всем, да, здесь нет хорошего сценария, нет хэппи-энда, но и ему будет очень нехорошо. Я думаю, это важно, учитывая, что не похоже, что эти люди, которые находятся там в мехах, соболях, и мы видели там господина Иванова, который отправился не на курорт сейчас с Дмитрием Песковым, любят они роскошную, красивую жизнь, они хотят даже в том роскошном предположительном бункере просидеть всю жизнь. Поэтому не знаю, может быть, конечно, слишком такая оптимистичная трактовка, но кажется, это один из факторов, который останавливает и в том числе этих людей от большой войны.
А тут в чате пишет некая Мася: да если Грэм скажет что-то плохое о своей Латвии, его же завтра там же и запретят. И вот там возникла дальше дискуссия, а запретят, вот ты ощущаешь какое-то давление, ну не цензуры, но какого-то надзора. Вот ты русскоязычный YouTube-канал, ну ты и твои коллеги, понятное дело, вы зовете самых разных экспертов, нет ли ощущения, что это может привести к проблемам в стране?
Но мы все-таки, ну, так, наша позиция искренне совпадает с позицией Латвии. У нас есть свои претензии, как у граждан страны, и, там, и к политикам, и к каким-то таким вещам. Это нормальная процедура. И мы, в общем, я столько лет отработал парламентским корреспондентом в газете, потом работал на радио и занимался внутренней латвийской политикой, говорил очень много критических вещей, и брал интервью, в том числе и у президентов, и говорил с ними, в том числе тоже не стесняясь какие-то вещи поднимать, и много лет этим занимаюсь. А есть ли какие-то свои сложности? Ну, мы пока не ощущаем. Там есть дискуссия, там на ТВ-нете, например, была история, когда Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал, были суды, там теперь будет, видимо, в Европейском суде по правам человека. То есть есть несогласие с тем, как надзорный орган интерпретировал содержание одной из передач, и идут судебные разбирательства, судебные процессы. То есть мы, как, скажем, представители отрасли, можем с этим не соглашаться, используем те процедуры, которые есть. Ну, понимаешь, здесь в данной ситуации я тут не хочу как-то вас поставлять, знаю, что вы работаете в России, это сложно, я с уважением отношусь, что вы, находясь там, делаете независимый канал, это прям, ну, цепроност, как говорят в Латвии, там, снимаю шляпу, это я могу отсюда говорить какие-то вещи, понимая, что, ну, мне за это ничего не будет. Вы работаете там, и вы, и новая газета, и я с большим уважением отношусь и к вам, и к ребятам из новой, и Сота Вижн, да, которые, будучи там, делают такие вещи, и благодаря вам мы в том числе понимаем, что происходит в России. Поэтому это такой важный момент. Да? Я могу говорить «война» — это война, и прочие такие вещи не будут. К чему я это говорю? К тому, что да, у нас есть какие-то свои сложности, какие-то свои там, административные дела. Мы тоже тратим деньги на юристов, когда решаем вопросы там, административного плана, там, если мы не согласны там, с кем-то, или там, кто-то может на нас подать соответствующий. Но это демократическая процедура. Да? Тоже нет идеального мира. Мы бы хотели, журналисты, чтобы все уважали свободу слова, чтобы все так, как мы воспринимали свободу слова. Но в политике они с другой стороны, да, как находятся. И, в общем, как называют журналистов? Цепные псы демократии? Цепным псам демократии тоже приходится в европейских странах не всегда просто. Поэтому шероховатость есть, но просто они несравнимы с тем, что происходит в тех странах, в которых людей там сажают, бросают, там дают сроки по 7 лет и так далее. Поэтому еще раз респект за то, что вы, будучи там, делаете свою работу.
А как вы определяете аудиторию своего канала? Наверняка смотрели какую-то статистику, какие-то опросы проводили.
Ну, у нас примерно в месяц от 10 до 15 миллионов, на пике было 22 миллиона по просмотрам. Ну, понятно, вы это хорошо знаете, там происходит какое-то большое событие, всплеск. Но в целом такая наша крейсерская скорость, это от 10 до там, 15 миллионов в месяц. Просто в этом месяце мы были там в отпуске в течение недели, и, соответственно, ну, в этот где-то будет миллионов 11 у нас примерно по просмотрам.
Ну, в смысле, что кто касается, это? Кто они?
Это люди из разных стран совершенно, конечно, нас много смотрят в России. Ну, понятно, мы вещаем на русском языке, самая большая концентрация носителей русского языка в России, аудитория у нас там примерно 45%. Нас много смотрят в Израиле, нас много смотрят в Германии, в Соединенных Штатах у нас большая аудитория, в Украине большая, это миллионы, то есть 3 миллиона примерно в месяц в Украине. Также, ну, есть экзотические страны, но там ты можешь по Гуглу пройтись, да, Google Analytics. Понятно, что, ну, в ЮАР, да, у нас, например, целая фракция зрителей из ЮАР. Балтийских стран, конечно, нас много смотрят. Поэтому, да, это весь мир, конечно, в основном это люди, говорящие на русском языке. Многие, кстати, не для всех он родной, да, нас смотрят много людей, для которых он не является родным, но которые его знают и хорошо понимают. Поэтому такая самая широкая аудитория, ну,
Я просто вот почему спрашиваю, возможно, это мой фильтр, я просто обращаю на конкретное внимание, но у меня ощущение, что вы все-таки больше про российское, ну как-то вот основной поток или нет? Или это я просто отфильтровала?
Нет, я не сказал бы. Мы, конечно, мы много уделяем внимания, это понятно. Да? Сейчас идет война, и, соответственно, это одно из главных внешнеполитических тем. Ну, например, вот у нас был эфир по Израилю с Ираном, да, нас только за час посмотрел 250 тысяч человек. А за один час эфира ночного мы выходили с Кипра тогда, там как раз недалеко от... Ну, так получилось, мы в отпуске были, на самом деле, на Кипре, но рядом находился аэродром, с которого взлетали британские самолеты, чтобы сбивать цели, иранские цели, да, которые шли по Израилю. У нас большая аудитория там. Мы много... То есть, если происходит событие, да, международное, то мы быстро переключаемся на это международное событие. Но сейчас Россия, Украина, ну, понятно, что это одна из базовых главных целей. Например, до войны мы очень много говорили с учеными по ковиду, да, у нас были там тоже большие просмотры. Именно мы за доказательную медицину, и мы всегда это подчеркивали. И вот как раз мы делаем про науку много вещей. Мы делаем про искусство и культуру. У нас целая серия разговоров там, с Александром Геннисом, например, мы делаем регулярные встречи. Мы вот там обсуждали Набокова, Бунина, сравнивали стилистику Набокова и Платонова. Ну, то есть есть такие программы, такие вещи, которые у нас выходит. Просто иногда, наверное, происходят события там, и да, Россия, Украина, конечно, очень много внимания требует для осмысления.
Про сложности демократии. В Грузии же сейчас снова пытаются принять закон об иностранных агентах. Я посмотрела, но не увидела, нет ли в Латвии каких-то подобных меток какого-то похожего регулирования.
Ну, я такого не видел, то есть никакого закона об иностранных агентах у нас не принимают, так что нет ничего подобного здесь.
Но при этом есть статья за пророссийскую позицию, правильно?
Но она не за пророссийскую позицию, она за оправдание
военных преступлений.
Войны, преступлений и так далее, да, то есть это есть, да, то есть если ты выступаешь за оправдание, то это уголовная ответственность. Но здесь как раз, ну это даже в законе прописано, да, что агрессивная война, и то есть, ну это незаконная история, да, если ты, это не значит, что ты не можешь проводить дискуссию, да, там, ну если ты, например, говоришь, что этот человек делает все правильно, он молодец, ты понимаешь, о каком человеке идет речь, да, то это уже может быть интерпретировано как оправдание войны. Но ты можешь с экспертами обсуждать разные аспекты этой войны и поведения этого человека. То есть, опять же, все-таки свобода слова, она, вот как читается, она же не абсолютна, да, то есть есть, в конце концов, здесь ничего удивительного нет. Есть, например, закон о СМИ во всех странах, который подразумевает там запрет на разжигание межнациональной, межэтнической, межрасовой ненависти, там, оскорбления и так далее. Да? Война и оправдание войны со стороны, скажем так, агрессора, да, то ну, это подпадает под законодательство. Просто это во всех странах практически.
Какой-то был даже в России, очень странный, кстати, звуковой эффект.
Да, не знаю. Сейчас слышишь?
Да, вроде все хорошо, просто ты задвоился, затроился, и пошла вот такая цепочка. Ну да, сейчас вроде бы все нормально.
Аудиоботы пришли. Не знаю, у вас есть такие? К нам приходят боты, которые говорят, что звук плохой. Звук хороший, на самом деле. Но приходят, они такие, у вас звук плохой. И начинают вот так.
Это не, к нам тоже приходят, но обычно у нас в эти моменты правда звук плохой.
Не, а у нас хороший иногда. Они приходят, чтобы сказать, что звук плохой. То есть такая категория есть.
Может быть, у них просто вот эта планка завышенная, они считают, что звук должен быть лучшего качества.
Люди с абсолютным слухом, знаешь, как все. Не знаю, ну, в общем, такие у нас бывают.
Еще история с латвийскими дипломатами, которых собираются высылать из России. Вот об этом что известно?
Да, в принципе, ничего. Ну, то есть известно, что высылают, понятно, что...
А за что?
Наверное, за деятельность, несовместимую с дипломатической, не знаю, как и формулировка, МИД России, там обычно все стандартно. это, я думаю, что тут каким будет ответ, наверное, будут высланы, как обычно это происходит, высланы российские дипломаты. И так уже статус дипломатически сильно понижен, да, то есть там остается минимальное количество людей в обоих посольствах. И консульство закрыто, например, уже там Даугавпилс и так далее в Латвии, российские. Ну, вышлют, я думаю, что в ответ. Тут... Все, мне кажется, ситуация такая, что там уже практически никаких отношений нет, да, поддерживают, видимо, какие-то там консульские вопросы на минимальном уровне, но все это, пока не закрылись посольства, да, пока еще какой-то дипломатический канал остается, может ли произойти так, что закроется? Может, уже никто не дает никаких гарантий, все сложно. В этом смысле. Ну, поэтому, к чему я это говорю, мы не знаем, да, причины, ну, скорее, которым вы... Ну, это очень предсказуемо, то есть, учитывая ситуацию.
Ну, понятное дело, что все сложно, наверное, сохранение какого-то дипломатического контакта необходимо даже в таких условиях.
Ну, стараются, видишь, пока эти посольства работают, то есть какие-то каналы остаются, я думаю, остаются какие-то и неформальные каналы взаимодействия, да, у США и Советского Союза во время Холодной войны оставались, то есть какие-то каналы, какие-то элементы взаимодействия есть и, наверное, будут, даже если посольства закроются, но пока посольства не закрываются, то есть пока еще этого не происходит, просто будет минус два еще дипломата, я думаю, что Латвия в ответ тоже вышлет российских. Так всегда происходит практически при этих процессах.
Читала материал о том, что страны Прибалтики вынуждены были увеличить закупку энергии из Финляндии и Польши на фоне прекращения импорта российской электроэнергии. Вот это насколько серьезная проблема?
Ну, честно говоря, особо об этом как-то... Был период кризиса такой, когда вот там только все начиналось, и там цены на отопление, как и что. Сейчас это уже не является большой проблемой, то есть, если бы ты не сказал, я даже не знал бы об этой новости, просто не успел посмотреть. То есть это, ну, никак в глобальном смысле на жизнь уже не влияет. Да, конечно, цены выросли на все, но это после... Там во время пандемии уже процесс пошли, а потом еще и когда широкомасштабное вторжение. Тогда уже вот эти процессы, да. Ну, как говорили, ну все, Европа замерзнешь, там обанкротишься. Ну, не случилось этого, да, было непросто. Счета реально выросли. Сейчас все сбалансировалось, выровнялось. Ну, в общем, да, живем. Весны вот ждем, потому что у нас жара, как мы шутим, плюс 4. Но сегодня плюс 7, по-моему, жара. Так что идем в этом направлении.
Удивительное время, когда в Москве теплее, чем в других местах. Даже немножко удивительно. Я привыкла, что мы здесь мерзнем, а везде у всех все хорошо, тепленько и приятненько. По поводу повышения цен, это не вызывает общественное недовольство? Нет ли разговоров о том, что мы тратим слишком много денег на Украину? У нас там газ подорожал, свет подорожал, нам очень грустно.
Ну, я не верю, чтобы в Латвии это было, потому что мы находимся рядом, мы находимся близко. Да, у нас нет прямой границы с Украиной, но, тем не менее, все, что происходит там, очень сильно отражается. И есть понимание того, что это может произойти и с нами. И поэтому, конечно, вот такого нет. Есть ли недовольство там политик? Ну, есть, конечно, мы все люди живые, да, когда там цены получаем, но нет такой тенденции, что это было бы обращено именно, что вот давайте не будем помогать Украине, потому что там самим жить тяжело. Нет, эти тенденции не преобладают. Есть политики, они иногда там пытаются что-то там с определенного фланга в эту тему, но тоже не получают такого большого какого-то подтверждения. Есть данные, да, нужно помогать, иначе может быть еще хуже. И есть, скажем, как это, адаптация, привыкание к тем условиям, в которых мы находимся, да, то есть мир не будет уже таким, каким он был прежде. Я думаю, что это, конечно, болезненное состояние принимать это, да, что, знаешь, как это в фильмах часто вот контрастно показывают, в постапокалиптических фильмах, когда уже все произошло, да, и там у них флешбеки, когда такая красивая квартира, чистая простыня и окно, в которое там занавеска и солнечный свет. Вот это то прошлое, которого уже не будет. Мы, к счастью, не дошли еще до такого уровня, но ощущение, что так, как раньше, уже не будет, мне кажется, многие с этим смиряются, да. Мир изменился, мы изменились, и мы живем в тех условиях, в которых сейчас живем. Я думаю, что, проходя вот эти все стадии, мы как-то близки уже к принятию этого.
Я еще хотела спросить, это не то чтобы привязано к какому-то конкретному информационному поводу, но просто натолкнулась на материалы и хотела уточнить про православную церковь в Латвии. Насколько я понимаю, она вышла из-под влияния русской православной церкви, а к кому она сейчас относится?
Ну, она, наверное, автокефальная, то есть, да, она вышла из состава РПЦ, и, видимо, она автономная сейчас, то есть автономная Латвийская православная церковь. Не знаю, может, там... Это очень специфический вопрос, мы недавно, кстати, с Кураевым говорили, правда, про кипрскую церковь, а там дела церковные вообще требуют глубокого погружения, как у них устроены вот эти связи и коммуникации. Я не занимался, честно скажу, вопросом Латвийской православной церкви, не знаю, там, с Константинополем, они как-то ведут какие-то переговоры. Мне кажется, они остались в категории автономной, автономной такой церкви на территории Латвии. Вот это было. Там митрополит Александр, кажется, это решение подписал. Так что не знаю, куда сейчас идут. Вот надо, кстати, поинтересоваться. Интересно, что там со статусом.
А религиозная составляющая какую роль играет в общественной жизни?
Ну, честно говоря, не очень большую. Я, по крайней мере, не вижу. Латвия очень светское государство. Да, у нас много воцерковленных людей, то есть у нас лютеране, православные, католики. Это такие основные конфессии. Но нельзя сказать, что церковь имеет какой-то мощный политический такой потенциал, чтобы церковь использовалась в качестве такого инструмента. Вот в России со стороны, тебе виднее, может быть, это я так интерпретирую, есть ощущение очень серьезной вовлеченности РПЦ в политические дела, что это вот такой один из инструментов воздействия на электорат. Может, я не прав, да, может, мне кажется, и может быть, я тоже здесь подпадаю под, скажем, воздействие какой-то искаженной картинки, которая там идет через медиа. Но в Латвии этого нет. В Латвии вообще незаметно какой-то политической активности, там, например, Латвийской православной церкви. А православных много, это сотни тысяч человек в Латвии, да, а просто Латвия страна небольшая по населению, у нас 1 800 000, судя по тем цифрам, которые я видел. Ну, то есть и сотни тысяч, да, допустим, православных. Нет, этого нет, то есть нет такого, что там используется для того, чтобы какие-то нарративы продвигать. Так что нет, мы очень светское государство, живем по светским законам. Свечки, люди.
Нет, ну, относительно поэт. России действительно церковь существенный инструмент. Я просто не могу сказать, насколько он рабочий, потому что нет социологии нормальной в России, и оценить, насколько церковь действительно оказывает какое-то влияние, сложно. Но да, ее постоянно используют в каких-то политических игрищах, постоянно используют в каких-то политических заявлениях. Ну, конечно, вот эти все истории внутри России о том, кого отстранили от служения, кто понес какое-то наказание. Вот недавно видел, наверное, была история со священником, который проводил панихиду на могиле Алексея Навального и за это поплатился.
Отстранили, да?
Да. Ну, то есть это вполне полноценный политический игрок. Не знаю, насколько эффективный, но, да, пытающийся, участвующий.
Ну, у нас я не замечал такой активности. Вот. Церковный.
А еще последняя тема, у нас буквально пару минут остается. Задержали в нескольких странах, в том числе в Латвии, еще в Литве, Франции, Грузии, Эстонии, подозреваемых в краже антикварных книг. Они похищали из библиотек какие-то очень редкие издания Пушкина и Гоголя и продавали за бешеные деньги на различных аукционах. Вот про эту историю знаешь что-то? Потому что выглядит как сюжет из какого-то сериала или фильма.
Да, слушай, я когда-то даже писал, не помню для кого, по поводу похищения книги, кажется, Пушкина или кого-то из русских классиков из Латвийской национальной библиотеки. Вот. И да, там действительно на это обратили внимание, потому что, ну, такая специфическая история, почти голливудская. Можно на Netflix, знаешь, сериал снять, там, «Похитители редких книг».
И как они с потолка спускаются, здесь. Там еще лазеры натянуты, и они какую-то книгу забирают, да, в перчатках, да, в масках. Да.
Чтобы почитать томик Пушкина, например. Ну, в общем, есть в этом что-то... Нет, не благородное воровство, это плохо, но эстетское, да, то есть из серии он там ворует не просто деньги или слитки, да, а томик Пушкина. Вот, поэтому... Ну, я слышал, да, что вроде как их там где-то нашли и задержали. Вот еще не успел с подробностями ознакомиться. Ну, может быть, потом экранизирует. Например, на Netflix появится соответствующий сериал. Почему нет? Мне кажется, как история с криминальным таким этим, ну, ничего хорошего нет.
Но романтика, просто. Романтика.
Да. Но воровать вообще плохо, да. Но, тем не менее, да, в этом есть что-то очень кинематографическое.
Вадим, спасибо огромное. Это был Вадим Родионов, автор YouTube-канала «И грянул Грэм». Подписывайтесь на «И грянул Грэм». Ссылка есть у нас в описании под видео. Подписывайтесь на нас, если все еще не подписались. Мы YouTube-канал «Живой гвоздь». Телеграм-канал у нас тоже есть, там все анонсы. Кстати, об анонсах. У нас через 5 минут программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Потом у нас в 20.05 программа «20.24» с Михаилом Касьяновым и ведущий Максим Курников традиционно. А еще в 18.05 на канале «Дилетант» будет программа «Дилетанты». Обсудят новый выпуск журнала «Дилетант», свежий петлюровский. Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. Приходите, пожалуйста. Презентация. Все красиво, все как всегда интересно. Ну и ставьте лайки. Мы очень радуемся, когда вы цените нашу работу. Все, до встречи. И, кстати, да, еще завтра утренний разворот.